Глава вторая. Он пришел. Сварог открыл глаза. Над ним был потолок, сводчатый, светло-серый, в ромбовидных черных узорах, словно бы едва намеченных водянистой черной тушью. Стены того же цвета, в тех же незамысловатых, но приятных для глаза узорах. Постель, на которой он лежал, стояла у окна, и за распахнутым окном, на небольшом отдалении, слегка покачивались верхушки деревьев. И никаких странностей со зрением. И на сей раз он ощущал запахи. От окна тянул едва уловимым свежим ароматом загородного леса. Напрягая слух, Сварог даже различал шелест листьев, короткое звяканье, словно захлопнулась металлическая калитка, обрывки непонятного разговора. Сторожка, словно угодивший в незнакомые места зверь, оглядел комнату. Дверь напротив окна, обычная высокая дверь, полукруглая вверху, аркообразная, с фигурной черной ручкой, затейливо выгнутый. Овальное зеркало в желтой металлической раме. Оно отражало часть пола и стены. А Сварога не отражало, он лежал в стороне. Пол то ли устлан серо-голубым ковром, а то ли искусно раскрашен. «Пожалуй, все-таки ковер», — решил Сварог, хорошенько присмотревшись. Он долго пытался понять, чего в комнате не хватает. Сообразил вскоре. Нигде не видно ничего, хотя бы отдаленно напоминавшего светильник. Ни электрических ламп, ни канделябров со свечами. Проходила минута за минутой, и ничего не случилось. Абсолютно ничего. Никто не появлялся. Ни люди, ни чудовища. Едва слышно шелестело за окном листва. Легкое дуновение ветерка пронеслось по загадочной комнате. Сварог решился. Откинул пушистое белое одеяло, состоявшее из мириадов крохотных белых цветов, неведомым образом удерживавшихся вместе. Опустил ноги на пол. Его первые открытия сводились к следующему. Во-первых, он был гол, как Адам. Исчезли одежда, часы, обручальное кольцо. Только крестик на шее остался. Во-вторых, под ногами был действительно ковер, на редкость мягкий. И, разумеется, в-третьих, самое интересное. Оказывается, за высокой спинкой кровати стоял широкий стол на толстых точеных ножках. Там лежала аккуратно разложенная одежда. Но не она оказалась самым интересным, а предмет, как две капли воды, похожие на меч в ножнах. Голубые ножны украшены золотыми на вид накладками, листья, стилизованные цветы, звезды, с количеством лучей от 4 до 7. Черная рукоять, удобная для ладони, вся в ребристых выпуклостях, с короткой крестовиной. На крестовине и в навершии красные ограненные камни с фасолиной величиной. Рубины? Быть может. Воровато оглянувшись на дверь, Сварог левой рукой придержал ножны, прижимая их к столешнице, а правый осторожно вытянул меч, длинный, узкий, обоюдоострый. Лезвие зеркально отблескивало. Сварог коснулся им края стола, прижал едва-едва, и осталась глубокая зарубка. Пробормотав смущенно, «Фу, черт!» Сварог попытался загладить ее ногтем. Не получилось. Он взмахнул клинком. «Ну, какой же мужик откажется поиграть такой игрушкой?» И опешил. Фехтованием он не занимался сроду, даже в детстве его обошла общая эпидемия, когда в 66-м впервые показали французских двухсерийных трех мушкетеров. И пару месяцев пацанва лихо сражалась по дворам и улицам, кто добротно выструганными шпагами, кто палками. Логично было бы предугадать, что с мечом он управится не ловчее сельской бабушки, которой сунули автомат с примкнутым штыком и велели поработать с манекеном. Вышло совсем наоборот. Он как-то удивительно ловко и хватко взмахнул мечом. Непонятно, откуда что бралось. Но Сварог почувствовал, что может владеть этой штукой и неплохо. Он знал, что умеет владеть мечом, хотя не умел этого никогда. Примерно так можно описать его ощущения и впечатления. Клинок свистнул в воздухе. Сварог сделал пару выпадов, не суливших ничего доброго противнику, если бы тот оказался напротив. Закрылся, нанес сверху вниз косой рубящий удар. И подумал, что выглядит глупее глупого, голый, с мечом в руке. Осторожно вложил меч в ножны, приступил к одежде. В конце концов, кому другому она предназначалась, как не ему. Присмотрелся, повертел, приложил к себе и быстро разобрался. Трусы были самыми обычными, разве что узковатыми и длинноватыми чуть ли не до колен. Носки и белая рубашка с широким воротником раздумий не вызывали. Костюм светло-серый, с красным, заставил его покрутить головой озадаченно. Штаны на пуговицах, заправленные в высокие мягкие сапоги, могли в сочетании с рубашкой обратить Сварога и в гусарского ротмистра вне службы, и в принарядившегося ковбоя. Зато кафтан или камзол никак не подходил ни 20-му, ни даже 18-му веку. Хотя и украшенные алым кружевом, золотыми пуговицами и шитьем на обшлагах, он не походил ни на один наряд, более-менее знакомый по историческим фильмам, ровным счетом никаких ассоциаций не вызывал. «Хотя специалист из вас, майор, в данном вопросе, прямо скажем, хреновый», — сказал Сварог вслух ради вящей бодрости. Взвесил на руке цепь, судя по тяжести, золотую. Ее, ежу ясно, следовало надеть на шею, потому что больше просто некуда. Не могу же обматывать. Вряд ли привычки здешних обитателей настолько же экзотичны. А значение трех перстней с красным, синим и бесцветным — бриллиант камнями. Мог бы догадаться и дебил. Сварог, чуть повозившись, унизал перстнями пальцы, застегнул литую пряжку широкого пояса с мечом и, твердо постукивая каблуками, прошел к высокому зеркалу. Ну что ж, могло быть и хуже. Он вовсе не выглядел ряженым. Все было ему впору. Костюм сидел, как влитой, сапоги не жали. Присмотрелся внимательнее к своему лицу в зеркале. Это был он и не он. Немножко не такой. А волосы и усы стали гуще. Кожа слегка посветлела, стала чище и моложе, словно юность вернулась. В курсантах он был точно таким, даже похуже. Сварог ухорски пригладил усы ногтем большого пальца. Румяный молодец в зеркале ему определенно нравился, несмотря на педерастическую золотую цепь, в конце концов. При таком наряде она кажется самой обычной. И если здесь все так ходят... Подошел к окну, по пояс высунулся наружу, огляделся во все стороны, вверх, вниз. Он смотрел из окна второго этажа, и над ним было еще несколько этажей. Как велико здание из темно-вишневого кирпича, определить не удалось. И справа, и слева стены круто изгибались, уходя из поля зрения. Словно он находился в башне. Повторяя очертания стен, вдоль дома тянулась желтая мощеная дорожка. За ней росли деревья, а за деревьями поднималась круглая темно-красная башенка с затейливыми зубцами поверху и узкими стрельчатыми окнами. И безмятежно сияло солнце, и тишина. Ну и что дальше? Пора поискать кого-нибудь. Не похоже, чтобы он пребывал на положении узника. Да и это старинное на вид здание, окруженное безмятежным лесом, не походило на узилище. Правда, есть один нюанс. Именно в таких зданиях любят размещаться конторы. А конторы во сто раз опаснее тюрем. Он заморгал, тряхнул головой, вцепился в подоконник. Нет, не чудится. Темно-красная зубчатая башенка вдруг поплыла вдаль, уменьшаясь, а потом провалилась вниз, словно ушла под землю. Сварог застыл с разинутым ртом. В голове промелькнуло. Опять начинается. Растерянно огляделся, ожидая новых фантасмагорий и превращений. Но ничего не происходило. Мир был реален, многокрасочен и четок. Шелестели зеленые кроны, сияло солнце. Из-за круто выгибавшейся стены здания показались два человека в черном и неспешно пошли по дорожке, чинно беседуя. То есть подсознательная боязнь океана, вы полагаете? Вполне вероятно. Я могу показать расчеты траектории. Сварога охватило странное чувство. Он понимал каждое слово и смысл фраз, но твердо знал, что говорят не по-русски и уж, безусловно, не по-французски. Повторялась история с мечом. Он умел то, чего не умел никогда. Знал что-то и не понимал, откуда он это знает. За его спиной серебристо прозвенел колокольчик. Звук шел от двери. Сварог обернулся туда. Вот они и начинаются, события. Рука каким-то очень привычным жестом легла на рукоять меча, но пальцы тут же отдернулись. У его неведомых хозяев было предостаточно и возможности, и времени причинить ему вред, пока он то ли валялся без сознания, то ли спал. Дверь распахнулась плавно, бесшумно, и в комнату вошел старый седой человек в темном костюме, того же покроя, что и у Сварога. Только вошедший был без меча, зато на груди у него на золотой цепи висела золотая же эмблема, до смешного, до недоумения знакомая эмблема медиков — змея и чаша. А на левой стороне груди посверкивала красной эмалью и красными камешками то ли звезда, то ли снежинка, нечто весьма напоминавшее орден, с блюдце величиной. Двигаясь не без грации, но явно суетливо, старик очутился перед Сварогом, быстро окинул его взглядом и изобразил обеими руками нечто церемониально галантное. «Я рад приветствовать». «Доктор?» — вопросительно произнес Сварог. Старик радостно заулыбался. Вы меня узнаете?
Не имею чести, сказал Сварог. Эмблема? Эмблема? Ах да, разумеется.
Его улыбка все же оставалась натянутой, как он ни пытался это скрыть.
Эмблема? Конечно.
А как вы себя чувствуете?
Неплохо, сказал Сварог. Если бы знал, где нахожусь, чувствовал бы себя вовсе прекрасно.
Послушайте, вы тоже горите желанием узнать мое имя?
О, что вы! Доктор раскланялся любезнейшим образом.
Какая в том необходимость? Мне нет нужды интересоваться вашим именем. Я его прекрасно знаю. Вы лорд Сварог, граф Гейр.
«Я?» «Только и нашелся сказать Сварог».
«Собственно, можно было бы титуловать вас и маркизом Черро, но геральдическая коллегия до сих пор не пришла к единому мнению в столь запутанном вопросе. Лично я не сомневаюсь, что ветвь Гейров в вашем лице имеет все права на маркизат Черро, однако до официального решения вопроса я могу высказываться лишь приватным образом. А нынешняя наша встреча носит в какой-то мере официальный характер. В любом случае, я сейчас нахожусь при исполнении обязанностей чиновника лейб-канцелярии Ее Величества». Он плел что-то еще столь же вежливо и многословно, но у Сварога создалось стойкое впечатление, что доктор просто-напросто не знает, как выпутаться из создавшегося положения. Сварог ему искренне сочувствовал. Сам-то он вообще представления не имел, что за положение создалось. Недоразумение? Щекотливая ситуация? А в чем ее щекотливость?
«Извините великодушно, вы не ошибаетесь?» — спросил он.
«Простите». Доктор мгновенно замолчал и принял вид сосредоточенного внимания.
«Извините, доктор. Доктор Молитори к вашим услугам, советник 11-го департамента лейб-канцелярии Ее Величества, вице-камергер».
«Любезный вице-камергер,
вы не могли ошибиться?» — в тон ему сказал Сварог.
«Сварог — это я и есть.
Но я не лорд и не граф, не говоря уж о маркизе. Вы сами сказали, что с маркизом все в высшей степени сомнительно».
На миг любезное лицо благообразного доктора стало непререкаемо жестким. И Сварог вспомнил. Они попросили напиться, и старик принес им воды. Новенькая пластиковая ведерко, полная до краев прозрачной воды. Но они с Вельчуром служили тут уже второй год, навидались всякого. И Сварог, коверкая чужой язык и помогая себе жестами, предложил: «Сам, мол, сначала отпей». «По старшинству». Старик обеими руками поднял ведерко к лицу, непроницаемому, отрешенному, восточно-загадочному, но в глазах, должно быть, мелькало что-то, потому что Вильчур, ухватив за руку одного из стоявших тут же стариковских внучат, другой перехватил ведерко, мотнул старику головой: «Нет, пусть-ка он». И тогда старик, не меняясь в лице, но наверняка предвидя дальнейшее, выплюснул воду на пыльную каменистую землю. Все было ясно, как перпендикуляр, и Вельчур, не снимая автомата с плеча, выпустил короткую очередь. 74-й зло тявкнул, подпрыгнув на ремне, и старик медленно опустился прямо на темное влажное пятно. Бачата брызнули во все стороны,
А в деревне была засада, конечно.
Этот случай как раз и напомнило Сварогу лицо доктора Молитари. Он молча ждал, не отводя взгляда. Доктор произнес вежливо, но твердо, чеканя слова: «Боюсь, что ошибаетесь именно вы, милорд. Вы, лорд Сварог, граф Гейр. У вас есть замок и все прочее, приличествующее человеку вашего сословия и принадлежащее именно вам. Вам отведено соответствующее место в обществе. Разумеется, сами вы вправе считать себя кем угодно. Это, собственно, ваше личное дело. Не следует лишь делиться этими мыслями с кем бы то ни было. Ради вашего же блага в первую очередь. Вы — лорд Сварог, граф Гейр. И останетесь им навсегда. Так как некие процессы необратимы и возврата в какое-либо иное состояние быть не может. Нравится вам это или нет? Нравится мне это или нет? Хотим ли мы с вами этого или нет?
Надеюсь, милорд, я выразился достаточно ясно и все расставил по своим местам?
Безусловно, кивнул Сварог и добавил преувеличенно вежливо: я просто боялся, как бы не случилось какого-нибудь недоразумения, ошибки. Потому и поспешил вас предупредить, как честный человек, что я вовсе не тот лорд и граф, за которого вам было угодно меня принять.
Он замолчал и остался собой чрезвычайно доволен. Никогда бы не подумал, что умеет так краснобайствовать.
«Ни о каком недоразумении или ошибке не может быть речи», — сухо сказал доктор.
«Нравится вам это или нет?» — бросил Сварог.
«Совершенно верно. Приватным образом могу вам признаться, что мне это ничуть не нравится».
«Что именно?»
«Очень многое», — отпарировал доктор Молитари бесстрастно.
«Очень многое, знаете ли».
Он отвернулся и склонился в поклоне. В комнату вошли двое. Прошествовали с величавостью цирковых слонов. Сварогу поневоле захотелось щелкнуть каблуками. Они держались с холодной властностью высоких чинов, ставшей привычной, как вторая кожа, и представляли, несомненно, армию. Одинаковые бирюзовые с черным костюмы, одинаково расшитые золотыми дубовыми листьями. У каждого на левом плече торчит пышный золотой султанчик, похожий на георгин. Одинаковые мечи в черных ножнах с золотыми накладками, драконами и эфесами, усыпанными зелеными камнями. Почти одинаковые наборы орденов. Только у того, что с усами, еще и сине-желтый бант на правом плече, приколотый к рукаву мундира золотой брошью в виде короны. Даже лица одинаковые, холеные и высокомерные, пожалуй, даже не генеральские, маршальские.
«Только маршальские», — подумал Сварог. «Вон сколько понатыкано на орденах бриллиантов и прочих самоцветов. Куда там, дорогому Леониду Ильичу? У этих даже лампасы золотые, а у нас Гречка так и не додумался».
Оба золотоносных вельможи разглядывали Сварога с минами генштабистов, узревших на улице пьяного прапорщика стройбата, но и с нескрываемым интересом. Он не знал, как держаться, поэтому стоял вольно. Во-первых, они ему не начальство. Во-вторых, раз уж он сам лорд и граф. Тот, что с усами, полуобернулся к доктору. «Итак,
Сварог ему даже позавидовал. Вельможа ухитрился вложить в коротенькое словечко массу разнообразнейших оттенков и нюансов. Тут тебе и снисходительное превосходство, и тень барской фамильярности, и многое другое. Доктор, даром что советник и вице-камергер, являл фигурою неизъяснимое почтение. Он поклонился еще ниже. «Милорд граф Гейр согласился со мной, что является лордом и графом».
«Вот как!» — небрежно бросил усатый.
«И это единственное достижение, которым вы можете похвастать после столь долгих и усердных трудов?»
На доктора жалко было смотреть. Сварог, так ничего и не понявший, тем не менее сделал вывод, что доктор весьма похоже потерпел некую катастрофическую неудачу.
Обещал несказанно больше, чем сделал. Даже жаль вице-камергера, право слово. Сразу голову отрубят или бросят в яму с медведями.
Они могут. Ох, могут.
«Высокий герцог, определенные успехи, — лепетал доктор, — владением оружием?»
«Неужели?» — наигранно удивился герцог.
«Столь высокие достижения? Гей!»
Сварог, уловив краем глаза быстрое движение, отпрыгнул.
Два субъекта в черном, неведомо когда вошедшие, надвигались на него с обнаженными мечами, пригибаясь, разведя локти, пошевеливая усами и скаля зубы. Физиономии у обоих были весьма мерзкими. Сварог нерешительно взялся за меч.
«Вот-вот», — подбодрил усатый, — «ну-ка».
Сварог выхватил меч как раз вовремя. Субъекты в черном бросились на него. Клинки сверкнули у самого лица. Звон стали, хриплое дыхание. Они хорошо дрались, без дураков, на полном серьезе. Но Сварог, что удивительно, им ничуть не уступал и даже ухитрялся сдерживать обоих. Он вовсе не чувствовал, будто кто-то им управляет, будто его телом движет неведомая сила. Он делал то, что умел, и знал, что в состоянии убить обоих. Вот только сможет ли? Вместе с обретенным неведомым образом умением он отнюдь не приобрел сноровки хладнокровно вонзить клинок в живое тело. Так ему убивать не приходилось. Да и комната была совсем мирная. «Убивать не обязательно». Словно прочитав его мысли, командным тоном крикнул усатый герцог. «Кончайте схватку, как хотите, только не убивать, ну!»
Сварог поднажал, и один меч улетел в угол, а его владелец, зажав в ладонью глубокую царапину на плече, нанесенную концом клинка, исчез за дверью.
Второй проморгал выпад, и Сварог, выполнив по всем правилам отвлекающий маневр, зацепил клинком его правый локоть.
«Браво!» Герцог два раза приложил ладонь к ладони, что, должно быть, означало бурные рукоплескания.